уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодати города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. Уважаемые радиослушатели, сегодня предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Острова». Ее автор – известный радиопроповедник Александр Петрович Яручик-Захария. Читает Вадим Гетьман.
Глава третья. Первая работа. Детство улизнуло от меня вместе с воспоминаниями о побеге. Я вырос и пошел работать. Мне было 15. Устроиться на работу помогла бабушка. Она была уборщицей в горисполкоме, чистила здание администрации, убирала двор, знала в лицо все начальство и буквально за руку меня к нему привела. Мне дали направление на шахту, которая находилась недалеко от дома, и взяли рабочим, но только на поверхности, на лесопилку. Я по-настоящему радовался возможности зарабатывать. Семья была большой, жила скромно, но теперь появились еще одни рабочие руки, а, соответственно, и зарплата. Должен сказать, что я приносил денег в дом больше, чем родители. Как сейчас помню, платили мне 97 рублей. Работа была интересная, я многому учился. Необычные люди трудились рядом со мной. На лесопилке нас работало 5 человек. Мы заготавливали лес, чтобы спускать его в вагонетках в шахту. Среди коллег моих были преимущественно украинцы, жившие недалеко от города в селах. Они были националистически настроены, говорили со мной только по-украински. А когда узнали, что я собираюсь уехать, просили передавать привет тем людям, которые любят свободу и не забыли родную Украину. Но не все были такими. Помню подозрительно настроенного дядю Степана. Он никогда не пил и не участвовал в наших посиделках. Более того, он просто исчезал. Зато появлялся мастер, который контролировал дисциплину. И все равно доносчика дядю Степана любили, потому что в остальных вопросах он был человеком неплохим. Вот кого я действительно побаивался, так это инженера, который в течение рабочего дня ходил по площадкам, следил за нашей работой, докладывал обо всех недочетах и передавал мысли националистически настроенных трудяг в КГБ. Когда он узнал, что я подал документы на выезд, то грозил утопить меня в яме с гашеной известью. И я замолчал для него и всех остальных, с кем раньше делился своими мыслями, мечтами, планами и переживаниями по поводу отъезда. Только с одной семьей я продолжал общаться. То был взрослый мужчина и двое его сыновей. Имен сегодня не вспомню, но фамилия в памяти осталась, потому что была немецкой и звучала так странно – Генгерейтер. Их предки были эмигрантами, жили в разных городах и разных республиках СССР, а они очутились на Волыни и работали в одной шахте со мной. Только они были внутри, а я на поверхности. Но когда в шахты требовался стройматериал, шахтеров присылали на подмогу к нам наверх. Так они работали вместе с нами по несколько недель и даже месяцев. Этих мужчин я заметил сразу, потому что внешность у них была очень яркая, хорошо сложенные атлетически, высокие блондины с красивыми голубыми глазами, да к тому же хорошо образованные. Они не пили, не ругались, не произносили бранных слов, были очень осторожными и походили на людей с другой планеты». Мне даже захотелось быть на них похожими, хотя, помнится, в школе нас постоянно учили ненавидеть немцев, американцев и прочих капиталистов. Странно это, учить ненавидеть. Я поделился с ними своими проблемами, рассказал, как не хочу терять 4 года в армии и мечтаю покинуть страну. Это они выслушали со всей серьезностью и посоветовали мне съездить в Москву, в посольство, узнать, как можно подать документы на выезд. Они уже знали по своему опыту, что если бы я начал готовить документы здесь же, в городе, КГБ конфисковало бы их сразу. Тогда мне не только в другую страну не попасть, но даже в другой город не выехать. Я последовал дельному совету, поехал в Москву. Это все я вспоминаю как сон. Сразу сориентироваться не удалось, поэтому я потерял много времени в поисках посольства Парагвая, которого там в принципе не было, а вопросами выезда в Южную Америку занималось посольство Аргентины. Его охраняли военные, но мне удалось быстро прошмыгнуть внутрь и избежать лишних вопросов. В нос сразу ударил давно забытый запах кофе. Я не пил его, наверное, лет 10. Вспомнилось южноамериканское детство. Мама у плиты, заваривающая кофе. Отец, собирающийся на работу. Я пил глотками предложенный мне кофе. Он растекался внутри самыми теплыми солнечными воспоминаниями. Сотрудники посольства проинструктировали меня, где и как собирать документы для выезда за границу. Они были крайне удивлены моим появлением, ведь нашелся такой человек в украинской глубинке, который вернулся когда-то из цветущего Буэнос-Айреса на суровую родину. Я рассказывал, просто тянул время. Мне очень не хотелось возвращаться из этого уютного, красивого помещения в свою серую жизнь. При этом в голове я лихорадочно перебирал возможные варианты, чтобы задержаться здесь подольше. Это как волшебный сон, после которого не хочется открывать глаза. Может, притвориться больным, будто меня внезапно сразил приступ, или нарочно споткнуться и упасть на стоящий посреди комнаты стеклянный столик, порезать себе руки, ноги и остаться здесь хотя бы до выздоровления. Слово «фантазии» у меня хватало, а вот смелости не оказалось. Кроме того, было жаль оставленных на Волыне родных. Я сидел, рассматривал газеты и журналы, прохаживался по холлу и уже начал обдумывать план второго побега, на этот раз серьезного. Я не был уверен, что меня выпустят из страны легально, даже со всеми собранными и предоставленными документами. Время шло, а я не мог выйти из здания посольства. Было и больно, и страшно, казалось, что меня тут же арестуют. От осознания своего бессилия я расплакался. Меня утешали, пытались приободрить, утверждали, что все мои планы осуществятся, я смогу выехать из Советского Союза. А потом предложили провести до вокзала. Когда поезд тронулся, меня не покидало чувство, что это был сон. Но теперь я начинаю просыпаться и смотреть на свой прежний мир печальными глазами. Я знал, что местные власти сделают все возможное, чтобы не выпустить меня из страны. Милиция, паспортный стол, чиновники, КГБ – это все один огромный механизм, механизм для уничтожения человека. У людей забирали паспорта, человек становился безвыездным, он даже не мог покинуть пределы своего города. Генгенрейтеры тоже прошли через это. Такие факты были известны и дипломатам в посольстве. Просто помешать этому беспределу они не могли, но посоветовали найти хорошего адвоката. Я следовал их советам и верил в благополучный исход, вопреки всему и всем. Глава 4. Александра Александровна. Мы сумели найти отличного адвоката. Это была женщина Александра Александровна Александрова, человек с непростой судьбой. Она несколько месяцев жила у нас в доме, пока помогала готовить документы для выезда из страны. За это время мы очень сблизились духовно, проводили вечера в беседах о судьбах людских, о литературе, о религии. Александра Александровна была очень интересной собеседницей, образованной женщиной, но при этом глубоко верующей христианкой. У меня в голове такое просто не укладывалось, ведь я считал, что образованность и религиозность не могут сочетаться в одном человеке. Эти понятия несовместимы. Как я ошибался тогда? Она тактично останавливала меня, когда я начинал высмеивать какие-то святые понятия. Приводила примеры известных людей, которые были по-настоящему верующими, но это не мешало им добиваться признания в жизни. Таковых немало среди классиков русской литературы. Толстой, Достоевский, Гоголь, Пушкин и другие. «Ты что, думаешь, ты умнее и лучше их?» бросала мне дерзкий вопрос Александра Александровна. И тогда я начинал закипать, потому что не находил аргументированных ответов. Да, я уважал ее, но не понимал, кто она такая, чтобы задавать мне подобные вопросы. Да, кто она такая? Я расскажу вам и об этом. Родилась Александра Александровна, как и ее отец, в Польше. Отец был судьей, она молодым начинающим адвокатом. Семья была образованная, с четкими убеждениями и принципами, которых никогда не скрывала. Они не любили коммунистический режим, видели в нем угрозу развития личности. Приход советской власти считали захватом родины. Причем возмущались открыто, за что и поплатились. Сначала арестовали отца, спустя немного времени и его дочь. Отец не выдержал испытания и погиб в тюрьме. Наверное, можно и нужно сказать проще и сильнее. Его замучили. Александра тоже оставила здоровье за решеткой. Она рассказывала о жутких пытках, о том, как загоняли под ногти раскаленные иглы, от этого ногти лопались, будто взрываясь. Ей перебили спину до такой степени, что однажды она согнулась, прячась от удара, а выпрямиться уже не смогла, так и осталась сгорбленной на всю жизнь. Эту стойкую женщину пытали холодом, морили голодом, но она выжила, хотя и вернулась домой искалеченной. Именно вера давала ей силы и позволяла сохранить надежду на лучшее будущее для своей страны. Эту женщину нельзя было не уважать, невозможно. Более того, когда вера пришла и в мою жизнь, я молился за этого человека, молился много лет. Как только открылся железный занавес, я попытался разыскать Александру Александровну и отправил ей письмо, но с сожалением узнал, что ее уже нет в живых. Мне ответила ее племянница: «Что ж, я не устану благодарить всю ее родню от имени нашей семьи и от имени всех тех, кому эта благородная женщина помогла выехать. Пусть ваши жизни будут благословенны». Александра Александровна была мудрым, смелым и деловым человеком. Она занималась нашими бумажными делами. Как оказалось, документы можно было сделать только по вызову самых близких родственников, таких как сестра, брат, мать или отец, проживающих в Аргентине. И мы их разыскали, причем делали это очень тихо, без вовлечения лишних и случайных людей. Родители моей мамы, а также брат и сестра оказались в Аргентине. Вот они и сделали нам долгожданный вызов. Работа шла так, чтобы не привлечь внимание сотрудников КГБ, работающих в нашем городке. Адвокат находила способы действовать в обход нашего начальства, а потому в назначенный срок мы отправились с документами в Министерство иностранных дел в Москве. Именно благодаря этой женщине, помогавшей нам, и, конечно, благодаря Господу, мы вовремя успели вырваться из страны. Как нам после рассказывали те, кто выехать не успел, дверь снова закрылась, и то потепление, которое ощущалось в середине 60-70-х годов, довольно быстро прошло. Глава 5. Полет в Аргентину. В 1965 году нашей семье удалось вырваться из Советского Союза. До призыва в армию оставался ровно месяц. Я состоял на учете в военкомате, начал обучаться военному делу. Один подполковник меня тогда предупредил: если семья не выйдет из страны до августа, меня заберут на службу. Тогда со всеми мечтами можно распрощаться на 4 года. Отца продолжали запугивать сотрудники КГБ. Они часто заходили к нам, грозили отправить к белым медведям, насмехались и унижали. Запомнилась фраза отца: «Я не хочу ни коммунизма, ни социализма, ни капитализма. Я хочу, чтобы меня отпустили в джунгли». Это была хрупкая правда почти отчаявшегося человека. Ему нужна лишь свобода, чтобы жить согласно своим представлениям и желаниям, а не под диктовку других. Страшные законы коммунизма доводили человека до отчаяния. Очень хорошо отразил это в своих произведениях Александр Исаевич Солженицын. Особенно показательной в этом плане является повесть под названием «Один день Ивана Денисовича». Солженицын ярко описал все то, что происходило в стране, начиная с дореволюционных времен и заканчивая высылкой его из Советского Союза. «Наш путь к свободе лежал через Москву. Пришлось продать дом, в котором мы прожили 4 года. Сколько жили, столько достраивали его. Еще по приезде приобрести этот домик в долг нам помогли родственники, потому что в маленькую квартирку, а других тогда не было, наша большая семья просто не могла вместиться. Помню, как радовались родители, когда я принес домой первую зарплату. Странным образом распределялись доходы при коммунизме. Мои родители были квалифицированными специалистами. Отец работал столяром, мама – поваром, но они зарабатывали меньше, чем я, 16-летний выпускник школы. Конечно, я отдавал заработанное маме и лишь иногда просил немного денег на одежду, часы, на посещение парикмахерской. Я был молодым человеком, а потому жизнь мне была интересна, выглядеть хорошо или хотя бы опрятно хотелось при любых условиях. К тому же я не все время пропадал на шахте. Я ходил по вечерам на учебы. Да, первая зарплата. Я купил на первые свои деньги орехи. Был Новый год, отличная погода, на базаре я купил орехи, набил ими карманы и отправился в парк. Я сидел там, наблюдал за случайными прохожими и жадно грыз орехи. Их было слишком много, но остановиться я просто не мог. Сказывалось вечное недоедание. Это был самый яркий Новый год в моей советской жизни. Я был сыт и счастлив». Приятное впечатление от праздника не испортило даже болезнь, которая стала следствием переедания. А потом дорога жизни как-то вдруг вильнула. Мы оказались в Москве. Отец бегал с документами по разным министерствам, добывал нужные подписи, оформлял бумаги, а мы с сестрой и братьями гуляли по Москве. Он ходил в Министерство иностранных дел рано утром, как на работу, возвращался к ночи, мы ждали его в гостинице. И вот наступил долгожданный день, когда нам дали добро на выезд. Было и радостно, и тревожно. Казалось, что это еще не все испытания, что нам еще могут каким-то образом помешать. Я тоже не верил, что мы улетаем. Остался последний этап – пройти темные коридоры, лабиринты аэропорта, досмотр таможни и пограничников. Помню грязные, потемневшие будки пограничников, лязг автоматов и скрежет металлических дверей, лай собак, злые глаза и оскал людей. Этот видеоряд напоминает мне еще один, гораздо более поздний, перестроечный этап, когда я посещал тюрьмы с проповедью Евангелия. Итак, все это осталось позади, как символ советской системы, большого советского концлагеря. Когда я начал понимать, что лай овчарок и лязг автоматов позади, что я в шаге от того, чтобы оставить это место навсегда, легкие мои раскрылись, и я сделал глубокий, звучный вдох. Это было дыхание свободного человека. Это чувство нельзя описать, его нужно пережить. Будто я вдруг вынырнул из глубокого черного омута, где не было света и воздуха, и взмахнул крыльями. Наверное, понять меня сможет лишь тот, кто и сам проделал такой путь. Улетали мы самолетом голландской компании KLM. Полагаю, это единственная авиакомпания, которая в то время соединяла Москву с другими странами. Я помню, мы с младшим братом Карлом были ошарашены тем, что происходило вокруг. Мы все разглядывали, касались руками, пробовали нормальную пищу. В первый раз за много лет нам дали курицу и масло. Мы пили кока-колу. И я вспоминал забытые вкусы, ведь в далеком детстве, живя в Аргентине, я именно этим и питался. А потом забыл вкус любимой еды лет на 10. Нет, я не хочу сказать, что мы никогда не ели курицу. Но когда маме удавалось ее достать, а тогда продуктов не покупали, а именно доставали, для нас это был настоящий праздник. До сих пор помню запах и вкус той жареной курицы. А однажды я зашел к сестре моего отца, тете Екатерине. На ужин у них была курица. Я заглянул совершенно случайно, а когда я почувствовал запах жареной курицы, у меня закружилась голова, хотя я и пытался сделать вид, что не голоден. Хорошо, что меня пригласили к столу. Такие эпизоды вспоминаются как праздник. Правда, их было очень немного. Дорогой читатель, я прошу прощения, что столько внимания уделяю описанию пищи. Это полуголодная юность во мне говорит. Я недоедал всегда. Мысли о еде становились навязчивой идеей, которая терзала не только мой желудок, но и разум. В таком состоянии не до духовных исканий. По приезде в Аргентину мой рост составлял 180 сантиметров, а вес всего 59 килограмм, то есть для нормального развития моему организму не хватало 30 килограмм. Я походил на привидение, меня называли скелетом, метлой, палкой. В таком виде я улетал из Советского Союза. Зато спустя год жизни в Аргентине я уже прибавил 10 килограмм. Но даже это мелочи по сравнению с тем ощущением свободы, какую я получил в эмиграции. Я могу жить и делать, что хочу. Я видел радостные и светлые лица моих родителей. В самолете отец постоянно и с воодушевлением что-то рассказывал пассажирам, сидящим рядом с ним. Он так весело общался, был полон энергии, а мама просто смотрела ласково и улыбалась. Да, это одно из самых больших радостей в жизни человека – познать свободу. Я это осознал, когда самолет оторвался от земли и понес нас далеко-далеко. Советский Союз остался позади. Он канул в прошлое. Глава 6. Буэнос-Айрес. Итак, мы прибыли в Аргентину, где нас ждала совершенно другая жизнь. Нет, она не сразу обрела яркие цвета, потому что сложностей и там было немало. Первой проблемой стал языковой барьер, ведь за годы в жизни в Советском Союзе мы успели забыть все, что знали. Я смог выудить из памяти не более 20 слов. Но для нормального общения этого было недостаточно. Конечно, понимал я больше, но выразить это словами не мог. Поэтому первый год в Аргентине стал самым тяжелым в моей уже осознанной жизни. То была вторая попытка эмиграции. В это время я все еще жил без веры, почти как животное, у которого нет духовного развития. Просто ходил на работу, приносил в семью деньги, переживал, иногда радовался, но все шло ровно по накатанной, без роста и развития. Хотя я был человеком очень начитанным, любил литературу, но моя жизнь была абсолютно пустой, без веры в Бога. Помню, как приятно поразила меня культура этой страны, Аргентины. Мне нравились люди, местные обычаи, природа поражала своим разнообразием. Но при этом не покидало ощущение, что все это не мое, я здесь чужой. По прилете в Аргентину мы с отцом отправились в Буэнос-Айрес, поскольку именно там находились ведомства, занимающиеся иммиграционными документами, а без соответствующих документов просто невозможно было устроиться на работу. Нам выдали справки, где указывалось, что мы имеем вид на жительство в Аргентине с правом трудоустройства. Как меня шокировал Буэнос-Айрес! Прекрасные старинные постройки, широкие улицы, пальмы, невиданные растения, богатая архитектура, автобусы, такие необычные, от этой красоты невозможно было оторвать глаз, все сверкало и всего хотелось коснуться рукой, а отец шел рядом и говорил о свободе. Он проговаривал вслух то, что каждому из нас в душе и так было понятно. Да, здесь человека не притесняют. Достойные выбиваются в люди, могут заработать, если есть голова, руки и трудолюбие. Мы проходили мимо магазинов, в которых не было пустых полок. Все они были буквально забиты товарами. Я не мог понять, как это может быть вообще. Разные сорта хлеба, мяса, колбас. Разнообразие такое, что я, глядя на все это, заболел. Меня просто стало лихорадить и рвать. В бреду я видел забитые полки, красочные витрины, еду. Я понять не мог, почему здесь, в Аргентине, такое обилие, а там, в Советском Союзе, ничего не было. Какое уж сортовое изобилие, если за простым куском хлеба нужно было отстоять очередь. Мы настолько привыкли к такому образу жизни, что отправлялись за хлебом, как взрослые на работу. Мы с братом проводили в очередях часа по 4, зимой, летом, под дождем или снегом, чтобы просто купить булку хлеба. В то время выдавали только по одной буханке хлеба на человека, независимо от того, сколько людей у вас в семье. Хочешь больше – приводи всех в очередь. А здесь такое обилие – и мяса, и колбас, и птицы, и хлеба, и молочных продуктов, соки, напитки. Все эти картинки, запахи так взволновали меня, что я слег на несколько дней и не мог смотреть на пищу. Да, жизнь там была интересной, но в то же время и очень скучной. Мне не хватало общения. Когда я устроился работать на стройку, у меня не было ни одного друга. Приходилось молчать целыми днями и неделями, так как языка я еще не знал. А работали мы очень много, тяжело, потому что вся работа была ручная. Мы строили многоэтажные дома, причем все стройматериалы носили на себе. Цемент, кирпич, песок. Относили наверх и заливали раствором. Изнурительный труд. Он меня по-настоящему выматывал. Казалось бы, молодой, сильный человек, нормальное питание, но работа отнимала столько сил и энергии, что я возвращался домой совершенно обессиленным и валился с ног. Иногда приходилось работать по 12, 14 или 16 часов в день. Пожаловаться было некому. Да и кто я такой? Эмигрант? Только мама никогда не унывала и находила ободряющие слова. Она и сама работала на износ, но при этом не разучилась улыбаться. Семья для меня была настоящим спасением. Таким был первый год моей жизни в Аргентине. Противоречивый во всем. Я хорошо зарабатывал, помогал родителям. Вскоре, буквально через полгода, удалось приобрести в рассрочку небольшой домик. До этого мы жили в железном сарае, который нам предоставили родственники, и мы жили в этом сарае и зимой, и летом. В жару невозможно было находиться внутри, все закипало, а в холода нельзя было ночью заснуть, зуб на зуб не попадал. Через полгода все в моей внешней жизни нормализовалось, но внутренний мир по-прежнему раздирали вопросы, сомнения. И я решил бежать назад в Советский Союз. Я так скучал по друзьям и тем местам, где прошла моя юность, что сделал необдуманный шаг, отправился в советское посольство. Это произошло как-то само собой, импульсивно. В посольстве меня встретил типичный советский чиновник и провел в приемную, где я прождал встречи около часа. Попав на прием к дипломату, я искренне поделился с ним своими переживаниями, желаниями, сказал, что хочу вернуться в СССР. Тот взорвался, на меня полились потоки грязи и нецензурной брани. Даже мне, атеисту и безбожнику, стало стыдно за этого человека, который закончил свою тираду вопросом: «Ты надумал играть с советской властью? Думаешь, мы по первому твоему желанию будем катать тебя туда-сюда?» Я выскочил из посольства как ошпаренный. Это был своеобразный привет из прошлого. В памяти снова всплыли самые черные воспоминания, и я искренне обрадовался, что мне отказали в посольстве. Вдруг вспомнились мои встречи с сотрудниками КГБ накануне выезда. Как меня учили, как можно и нужно говорить о Советском Союзе в Аргентине. Нас учили врать и лицемерить, ведь в СССР такое поведение было нормой. Словом, попав в посольство, я моментально излечился от скуки. А как же друзья? Я, конечно, стал переписываться с ними. И все же то было не столько жизнь, сколько существование, со свободой, но без внутренних ориентиров. Я называю такую жизнь телесной, животной, без веры в Бога. Глава 7. Поиск духовного. Итак, я намерен поведать моему читателю о новом этапе в жизни. Прожив в Аргентине около года, я понял, что многое меня не устраивает. Назрела необходимость серьезных перемен. Во-первых, я решился поменять работу и, бросив стройку, устроился учеником в столярную мастерскую. Во-вторых, я приступил к углубленному изучению языка и уже через полгода понимал окружающих и вполне сносно изъяснялся. Я постоянно читал местные газеты, журналы, потому что больше всего меня интересовали новости в мире. Говорят, у меня есть способности к языкам, но при любой степени таланта не обойтись без усидчивости и трудолюбия. Мне пришлось много потрудиться, чтобы успешно поступить и окончить духовную семинарию в Аргентине. Мы изучали философию, теологию и журналистику. Приходилось сутками сидеть за книгами и исследовать богатейшие материалы на разных языках. В то время я имел странное представление о свободе – жить как хочу, делать что хочу. Именно такую цель я преследовал, попав в свободную Аргентину. Но все вышло совершенно иначе. В столярной мастерской, куда я устроился, меня окружали странные люди, потому что все они сплошь и рядом были верующие, независимо от должности и социального положения. Они вели себя, что называется, правильно, не курили, не пили, не ругались, не дрались, отличались рассудительностью, были интересны мне, будто выходцы с другой планеты, Когда я узнал, что они верующие, я стал насмехаться над ними, выворачивая наружу все то атеистическое, что успел накопить в себе за время жизни в Советском Союзе. Я подшучивал над всем святым, коверкал их толкование Священного Писания, стараясь показать весь свой ум и образованность. Да, я откровенно считал себя умнее, уже хотя бы потому, что далек от религии. Я раньше упоминал о том, что верующие люди казались мне глупцами и невеждами, зациклившимися на церкви и Библии, а потому далекими от реальности. Поэтому ежедневно я старался, карабкался и выискивал новые аргументы против Библии, церкви, против Бога и так далее. Чаще всего от моих насмешек страдал мой напарник и хозяин столярной мастерской Сергей Жуковский. Я и предположить не мог, что этот человек станет не только моим учителем в профессии, но и наставником духовным. Сегодня я благодарен Богу, что Господь послал мне именно этого человека, который с безграничным терпением относился к моим издевательствам и на многое закрывал глаза. Он слышал от меня каждый день столько обидных слов, но при этом продолжал демонстрировать уважительное ко мне отношение. В какой-то момент это меня заинтересовало, потому что ни один человек не мог бы выдержать такого количества грязи, которое я выливал на него каждый день и час. А он продолжал общаться со мной на равных, внимательно выслушивал и не раздражался. Он открывал Библию и говорил: «Ты знаешь, Саша, я не очень образованный, потому что окончил всего 4 класса школы, но Библия говорит так, так и так». И всегда отвечал мне со Словом Божьим в руках. Например, я утверждал, что никакого Бога-творца нет и быть не может, а есть какая-то сила, сила Вселенной, сила, которая сама себя осуществила и создала природу. А он открывал Библию и зачитывал: «Вначале сотворил Бог небо и землю». И больше не хотелось спорить, что-то доказывать и превозносить свои знания, которые достались мне в наследство от советской системы образования. В тот момент я объяснить это не мог. Только сегодня могу с уверенностью сказать: все дело в том, что Слово Божье – это сила Божья. Мои аргументы мгновенно улетучивались, будто их и не было вовсе. Но на следующий день я находил очередные доказательства своей правоты и бережно нес их в мастерскую, чтобы плеснуть в подходящий момент в лицо этим невеждам. Вместе с тем я понимал, что меня начали увлекать эти религиозные толкования. Было даже интересно слушать Сергея Жуковского, как он рассказывал истории из Библии, захватывающе, с энтузиазмом, приводя в пример исторические факты, о существовании которых я не подозревал ранее. И мне становилось стыдно за свое высокомерное отношение к этому мудрому человеку. Я начал задумываться, особенно когда Сергей говорил о пророках. Он знал прекрасно пророческие места. Помню, насколько захватывающей показалась мне книга пророка Даниила. Я мог слушать его часами и подозревал, что он знает наизусть всю Библию. Вдруг ко мне стало приходить осознание того, что верующие люди не такие глупые, какими я их себе представлял. Запас моих аргументов постепенно иссяк, и я стал искать новые книги для себя. В этих поисках мне помогали верующие эмигранты. Вместе со мной в столярной мастерской работал Иван Кулак, один из проповедников и лидеров славянского евангельского движения в латиноамериканских странах. Это Уругвай, Парагвай, Бразилия и Аргентина. Иван приносил много интересной литературы, с которой раньше мне сталкиваться не приходилось. Я думал, что найду там новые аргументы против Бога и всего святого, а вышло наоборот. Дух Божий уже тогда взывал к моей заблудшей душе через авторов этих книг. Это были верующие люди: писатель Николай Водневский, поэтесса Вера Кушнир, поэт и писатель Родион Березов, Рогозин, Подворняк и многие другие. Интересовался я и самой Библией. Сперва я прочитал Новый Завет, причем делал это тайно, прячась от родителей. Мне было бы стыдно, застань меня кто-либо за чтением Библии. Но чем больше я ее читал, тем больше вопросов у меня возникало. Вскоре я начал посещать богослужения. Почему? Потому что меня туда пригласили. Помню, инициатива исходила от двух братьев, Ивана и Михаила Валицких, выходцев из Беларуси. Я долго отнекивался и находил отговорки, вроде «я не готов», «переодеться бы» и другие. Они терпеливо ждали, по-прежнему звали за собой. Мои доводы оказались ничем в сравнении с их терпением, состраданием и любовью ко мне. Поэтому вскоре я стал посещать богослужения молодежи, а потом и общецерковные богослужения, которые проходили каждое воскресенье в городе поблизости. Меня очень заинтересовали проповедники: брат Валицкий, отец этих ребят, мой хозяин Сергей Жуковский, именитые проповедники Гитлин, Иоанн Марк и многие другие, которые приезжали в Аргентину проповедовать. Я ловил каждое слово проповеди, а потом возвращался домой и не находил себе места. Я стал задумываться о жизни вечной, поскольку к тому моменту уже осознал, насколько я несчастный и грешный человек. Нужно было что-то делать, чтобы спасти свою душу, спастись навеки и не погибнуть. Меня терзал вопрос: если я сегодня умру, куда я пойду? Видимо, просто исчезну. От этой мысли становилось жутко. Срочно хотелось что-то предпринимать, чтобы исправить ситуацию. Душа томилась в беспокойстве, металась и мучилась. Я никак не мог успокоиться, потерял сон, постоянно читал и не находил ответов. Однажды я прослушал проповедь и понял, что мне нужно покаяться. Без покаяния нет прощения грехов. Эта мысль пришла внезапно, как озарение. И я отправился один в лес, сел на поезд и уехал за Буэнос-Айрес. Начал искать место, где бы помолиться и покаяться. Но я никогда не молился и не знал, как это делать правильно. Конечно, я слышал молитвы в церкви, но толком не понимал, откуда они берутся. Я искал место, где можно было бы остаться один на один с мыслями и Богом. Мимо проходили какие-то рабочие, раздавались голоса, смех, а я нуждался в абсолютной тишине. Я хотел обратиться с покаянием к Богу, но какой-то голос будто говорил мне: «Ты молодой человек и сам распоряжаешься своей жизнью. Зачем тебе Бог?» И все аргументы, которые мне вбивались в голову в советской школе, всплывали снова и снова через этот сатанинский шепот. Я промаялся несколько часов в этом лесу, а после, разбитый и печальный, вернулся домой. Я не нашел успокоения для души, потому что так и не покаялся. Жизнь вернулась в прежнее русло. Я снова ходил на работу, размышлял, переживал, но не в силах был что-то изменить. В воскресенье я опять наведался в церковь, чтобы послушать Слово Божье. Слушал проповеди одну за другой и понимал, что пришло время перемен, пора каяться, плакал безудержно, как ребенок, потерявший мать. Дома я даже разнервничался, почему я не могу покаяться, как все остальные. Неужели мне придется уйти в вечную погибель? С такими мыслями я зашел в комнату, закрыл за собой дверь и упал на колени около кровати. Я начал молиться теми словами, что звучали во мне, просил у Бога прощения, плакал. Я ощутил, будто огромный слепящий луч осветил мою жизнь, и все перевернулось. Я встал после молитвы другим человеком, будто я всплыл из глубокого моря, из темной глубины морской, вышел на поверхность и увидел свет. Стало так хорошо и так легко от того, что теперь я прощен, я новое творение». Эта перемена была заметна не только мне, но и окружающим людям. Когда я в понедельник традиционно пришел на работу, Сергей Жуковский сразу увидел во мне что-то иное, что привлекло его внимание. Я стал сочинять песни и напевать их. Это вызвало массу вопросов. Пришлось поведать о случившемся. Я уверовал. Сергею я рассказал, как накануне принял Господа в свое сердце. «И что ты будешь делать теперь?» – спросил Сергей. Я до сих пор помню свой ответ. Я буду писать всем моим друзьям в Советский Союз, чтобы и они уверовали. Я буду рассказывать им о Христе Спасителе. Так я и поступил. В тот самый день я написал письма некоторым из своих бывших друзей. Но ответил только один – Владимир, который вскоре погиб из-за алкоголя. Они с друзьями пошли купаться на реку Буг. Его затянуло в водоворот вместе с другом Леонидом. Они вместе ушли на дно. Один начал тонуть, другой спасал, но так как оба были без сил, не смогли выбраться из водоворота и погибли. Остался только один мой друг, Анатолий, с которым я до сего дня ни разу не встречался и не переписывался. Так пришла в мою жизнь вера. Она сразу отмела все ненужное, искусственное и напускное, дала понять, что принцип «живу как хочу» здесь не работает, да и смысла не имеет. Да, в жизни часто звучат такие слова: «Почему меня заставляют заниматься тем, чем я не желаю?» Или вот еще такие слова: «Хочу быть вольным, как птица, и свободным». Откуда берутся у человека такие мысли? Они есть даже в классике, в русской литературе, в драме Островского «Гроза». Героиня Катерина, вспоминая о жизни в родительском доме, говорит: «Что хочу, бывало, то и делаю, а здесь, в доме Кабановой, все как будто из-под неволи». Казалось бы, трудно найти сходство между Катериной и героиней романа Чернышевского «Что делать» Верой Павловной. Но вот мы слышим слова Веры Павловны: «Делать, что хочу, жить, как хочу, никого не спрашивать, ни у кого ничего не требовать, ни в ком и ни в чем не нуждаться. Я так хочу жить». И нас охватывает та же страсть – жить, как заблагорассудится. И дело здесь не в случайных совпадениях. Мы часто переживаем это наяву, живем, как хотим, делаем то, что нравится. Это вовсе не зависит от системы управления страной, а лишь от того, кем является человек. Человек этого мира ищет, чем бы утолить жажду в своей жизни, не зная, что без духовного начала жизни нет как таковой. Есть только жизнь временная, совсем не та, о которой все мечтают. Вот поэтому все те слова, которые мы слышим так часто среди студенческой молодежи, на производстве, в семье, что хочу, то и делаю, относятся к временным обстоятельствам жизни, так как не имеют духовного основания. 2000 лет назад знаменитый миссионер и основоположник многих церквей апостол Павел говорил, что он по плоти может делать все, что он только желает, но заканчивает свою мысль тем, что не все полезно, потому что не все для славы Божьей. Люди полюбили хвалу, почести, ордена, высокие посты, назначения и тому подобное, полюбили славу людскую, забыв напрочь того, кому на самом деле нужно отдавать всю хвалу и честь – Бога. Но будем помнить те слова Священного Писания, которые говорят, что слава человеческая как цвет, как утренний пар. Именно так оно и есть. Кто же мы на самом деле? Можем ли мы жить так, как хотим, и делать то, что нам нравится? Дорогие друзья, особое значение для нас имеют нравственные уроки романа Достоевского «Преступление и наказание» и судьба его главного героя Родиона Раскольникова. Раскольников постоянно мучается вопросами: кто он, вошь или все-таки человек? У писателя на этот счет нет сомнений. Он признает, что человек есть человек, и жить он должен по-человечески, но его пугает опасность своеволия и вседозволенности. С одной стороны, мы видим человека, которому некуда больше идти, а с другой – это настоящий властелин, которому все разрешается. Некуда идти, и все. Такова альтернатива романа. Страшно, дорогой читатель, когда человеку некуда идти, но также страшно, когда человек может идти туда, куда захочет, удаляясь все дальше и дальше от Создателя. Но давайте остановимся здесь и закончим эту мысль так. Мы, как говорит Достоевский, думаем, что истина есть только в нас. Вот в чем заключается ошибка. Фразы «хочу жить, как хочу» и «делать, что хочу» относятся именно к таким людям. Евангелие дает ответ на эти фразы словами Иисуса Христа, который четко и ясно сказал человеку, что Он есть путь, истина и жизнь. Чтобы наша жизнь приобрела смысл, а не вседозволенность, наш путь отличался не своеволием, а исполнением воли Божьей. Наша жизнь была для славы Божьей, а не для славы человека. Нам нужно умереть для себя, полностью стать на новый путь, пустить в нашу жизнь Иисуса Христа и дать свободу Духу Святому. И только после этого наша жизнь перекуется в новую жизнь. Только в Господе Иисусе Христе мы можем воскреснуть для совсем новой жизни. Мартин Лютер как-то сказал одному молодому человеку: «Возлюби Бога всем сердцем и всею душою, тогда делай, что хочешь». Да, это правда. Если мы искренне полюбим Бога, тогда мы не будем делать то, что мы хотим, а будем делать то, что хочет Бог. Глава 8. Две жизни. Есть две жизни. Одна телесная или плотская, о которой Священное Писание, а также сам Христос и апостолы говорят, потому что мы однажды родились от плоти, Но мы должны родиться еще и от Духа Божьего, чтобы иметь жизнь вечную. Каждому человеку нужно осознать это. Такое произошло и в моей жизни, в 19-летнем возрасте. Прошло приблизительно полтора года с того момента, как я выехал из Советского Союза. И здесь начался еще один этап, о котором я хочу вам поведать. Я бы назвал этот этап миссионерским. Но прежде стоит объяснить, что такое миссионерство. Лично я убежден, что Библия ясно дает нам указание на то, что каждый христианин является миссионером. И более того, каждый христианин является священником Божьим. Так говорит апостол Петр. Миссионером должен быть каждый христианин, потому что он несет в себе, в своей жизни, особенную миссию проповеди о Христе каждому человеку. Это традиционная миссия, поэтому нельзя утверждать, что миссионеры делают что-то особенное, и они избранные люди. И себя я особенным никогда не считал. Более того, мне лично было неловко и неприятно называться миссионером, потому что я считал себя таким же, как и любой другой христианин, который должен и обязан проповедовать Слово Божье. Поэтому долгое время я не хотел называть себя миссионером, поскольку здесь, на земле, все мы в определенной степени миссионеры. Правда, много позже я все же понял эту истину о труде миссионера и теперь с удовольствием применяю это слово. Но было время в моей жизни, когда я не знал Священного Писания. Я его читал редко, слушал проповеди в церкви, однако я хотел знать больше о Слове Божьем. После духовных колебаний и переживаний я решил пойти учиться в библейскую школу, в духовную семинарию. Обучение велось на испанском языке. Попасть туда было довольно сложно после сдачи экзаменов. Испытания эти я выдержал, хотя показал не самые лучшие результаты. Была в то время и другая школа, где преподавали на русском языке. Это была школа славянского евангельского общества в городе Темперлей в пригороде Буэнос-Айреса. Но я был убежден, что должен знать испанский язык, поэтому мне нужно изучать именно испанский, если я хочу проповедовать Слово Божье. Так я попал в испаноязычную школу. Я поступил учиться в духовную семинарию, потому что хотел проповедовать. Преподавать Слово Божье детям, молодежи и всем людям. Обучение длилось 4 года. Они стали самыми насыщенными в моей жизни, духовно богатыми. Дело в том, что из нашей маленькой церкви, из Касероса, пригорода Буэнос-Айреса, вышло несколько миссионеров и пастырей, учителей воскресных школ и многих других братьев и сестер, которые учились там для проповеди Евангелия. Церковь наша была благословенной. Безусловно, мое обучение было нелегким, потому что в то время мой испанский язык был далек от совершенства. Один из профессоров, Арнольдо Конклини, профессор философии, дал дельный совет – уделять больше внимания грамматике. Это случилось после того, как я написал сочинения, которые ему пришлись по душе, но язык в них был весьма скудным. Нужно было сделать акцент на грамматику. Но это оказалось непросто. Почему? Не хватало времени. Самый болезненный момент я пережил, когда довелось спустя 4 года расставаться с теми, с кем я учился. Я ждал с предчувствием боли того мгновения, когда мы в последний раз увидимся в этом библейском институте и распрощаемся навсегда. Да, это было больно, трогательно, но в то же время прекрасно. Остались молитвы друг о друге, переписка и настоящая дружба. Мне казалось, что без дружбы не было бы полноценного и прекрасного общения со студентами. Духовная семинария стала для меня второй семьей, согревающим очагом, где я познал истинную любовь братьев и сестер. Такое не забывается. А что же было потом? Уже на последнем курсе я начал задавать себе вопрос, что же будет дальше? Мерещились только какая-то неизвестность. Меня не приглашали ни церкви, ни их ведомственные организации. Никто не звал меня занять какое-то пасторское место, или же помощника пастора, или учителя воскресной школы. Наверное, я сам в этом виноват, потому что все время думал и говорил о том, что хочу быть миссионером в России. Такое представить было просто невозможно, это немыслимо. Многие выпускники получили направление в разные миссии. Но так как я не принадлежал к миссии «Христианский миссионерский альянс», где преподавали духовные уроки, я оставался будто в невесомости и не знал, что дальше делать. Продолжать работать, проповедовать, но кому, где, как? Вернуться в рабочее? Тогда для чего же я учился? С этими мыслями и ключевыми вопросами моей жизни я составил и отправил письмо одному человеку, о котором я прочитал в книге «Божий контрабандист». Это писатель и миссионер, брат Андрей, живущий в Голландии. Большинство его странствий пролегало в то время через границы стран бывшего советского блока – Польши, Чехословакии, Румынии, куда и доставлялась религиозная литература. То был непростой процесс. Литературу провозили спрятанной, как правило, в тайниках автомобилей. Открыто такую литературу не пропускали. Нужно было искать способы проникновения в атеистические страны. Такое служение показалось мне интересным. Я спросил его в письме, знает ли он, где бы я мог служить Богу. И ответ не заставил себя долго ждать. Это было уже после учебы. Я продолжал работать, чтобы заработать деньги, потому что не оплатил полностью обучение, да и в принципе деньги нужны были, чтобы как-то жить. Я вернулся в дом моих родителей, хотя я ощущал некоторую неловкость спустя 4 года отсутствия. Им хватало заботы без меня, не хотелось усложнять их жизнь. Но других вариантов не нашлось. Пришлось вернуться и работать. А через пару месяцев я получил ответ на письмо от брата Андрея. Помню, как сегодня. Я сидел на кровати и читал Слово Божье. В те дни я искал воли Божьей, потому что хотел служить Господу более всего на свете. Не столь важно, где и что делать. Конечно, мне хотелось проповедовать. Это нужно церкви, людям верующим. А еще больше хотелось проповедовать тем, кто никогда не слышал Слово Божье, кто далеко от Бога и вообще ничего не знает о Библии и Господе нашем. И вот я сидел на кровати, размышлял над Словом Божьим, читал первую главу Деяний апостолов, 8 стих, где сказано: «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Деяния 1:8. Да, я читал именно эти строки: «Примите Духа Святого и получите силу от Бога, чтобы идти и проповедовать Священное Писание, чтобы проповедовать не только в Иудее, но и за ее пределами». Для меня это означало только одно – я должен идти и проповедовать Евангелие всему человечеству. Конечно, многие шарахались от меня, когда узнавали, что я хочу проповедовать Евангелие русским людям. Даже одна из моих любимых учителей совсем недавно призналась в этом. Она никогда не думала, что Господь сможет использовать мои способности и так активно и в радиопередачах, и вообще среди русского народа. Я ей ответил, что если Бог что-то положит человеку на сердце, и человек согласится с ним, то все пойдет во благо. И он благословляет даже такое служение, которое не в состоянии понять и принять многие наши братья и сестры по вере.
Вы слушали чтение книги «Острова». Ее автор – Александр Петрович Яручик Захария. Продолжение вы услышите через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Наш телефон 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!